Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте. В эфире программа «Культурное путешествие». В студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, приветствую вас.
Приветствую, Полина.
Сегодня мы решили немного изменить формат нашей программы. Да, мы будем говорить о путешествиях, но скорее виртуальных, а если быть точнее, то о фильмах, которые вдохновляют на поездки и помогают составить новые маршруты. Мы все переживаем непростое время, многие границы закрыты. Для того, чтобы избежать массового распространения коронавируса в связи с указом мэра Москвы, столичные театры прекратили свою работу, так же, как и многие музеи и концертные залы перешли на онлайн-режим работы. Мы обещали нашим слушателям продолжить рассказывать о музее-заповеднике Петергоф, об Арене Инбауме, однако он тоже сейчас закрыт, и нам показалось правильным перенести разговор и вернуться к нему чуть позже. Возвращаясь к нашей сегодняшней теме, Марат, когда я стала составлять список фильмов, в которых главный герой куда-то едет, оказалось, что таких кинокартин огромное множество, от любимых советских до современных голливудских. Я поняла, что выбрать хотя бы несколько очень сложно.
Да, безусловно. У меня вообще такое впечатление, что практически в каждом фильме движение, ускорение какое-то, ход, ритм фильма обеспечивает
так путешествие. Так роуд-муви, да, дорога,
да,
и куда-то
в любом
ехать.
Случае герои путешествуют, даже если они находятся в одном городе. Да? Тем более, что есть фильмы специально посвященные, и мы вот именно их отобрали в эти дни, когда многие наши радиослушатели проводят время у себя дома. Вот можно это время посвятить, в том числе образовавшееся свободное, неожиданно, да, для нас в наш ритм бешеный, да, вошедший.
Такой паузе.
Паузе, да, кинопаузе. И в то же время не уходить далеко от главной темы нашей программы, от путешествий. Таких фильмов и российских, и советских еще, и зарубежных очень много.
С какого фильма мы начнем? Наверное, с того, который произвел на нас с вами впечатление, и мы его посмотрели буквально недавно.
Да, «Незримый путешественник». У нас есть программа, посвященная замечательному городу Таганрогу. Если кто хочет специально, значит, углубиться в эту такую, да, сюжетность об этом городе, замечательном на Азовском море, в Ростовской области. А кто-то, может быть, спланирует путешествие в Таганрог, а мы надеемся, что все эти тревожные новости прекратятся, и мы вновь начнем активно путешествовать по нашей стране. И за рубеж будем даже ездить. Так вот, в Таганрог, если вы хотите поехать, у нас есть прямо такой радиогид, фактически,
да,
по городу.
Вообще можно посоветовать нашим слушателям какие-то программы переслушивать на досуге, да? Ну, уж коль скоро все равно сидишь дома.
Да, безусловно. И вот поскольку «Незримый путешественник» так или иначе посвящен этому городу, действие там разворачивается во время путешествия Александра I императора, как известно, его жизнь. Но здесь надо немножко, да, такую тревожную нотку добавить, и мистическую, поскольку понятно, что мы все знаем по курсу нашей истории, что жизнь его завершилась в Таганроге. А почему он туда поехал? Почему он выбрал Таганрог, а не очевидный Крым, например? С чем связано его путешествие? В этом фильме рассказывается. Хотя фактически там действия разворачиваются всего на материале двух дней. Буквально. Ну, с некоторыми такими отсылками и окончаниями, но, тем не менее, пилок и пролог все равно есть, но, тем не менее, да, вот эти два таганрогских дня и беседы императора Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны. Фильм снят в 98 году, то есть уже больше 20 лет прошло, тем не менее, он смотрится очень свежо как-то, хотя мы прекрасно понимаем, а как всегда в таких фильмах есть такая закадровая история, благодаря Алле Сергеевне Демидовой и её воспоминаниям мы многое знаем, как осуществлялось эта съемка в непростое тоже время, 98 год. Началась съемка вроде бы нормально, а потом произошла известная девальвация, и у съемочной группы фактически уже практически не было денег даже ни на выплаты гонораров актерам, ни на зарплаты персоналу съемочной группы. Тем не менее, все решили завершить работу, и ее завершили. А снимал этот фильм замечательный кинорежиссер Игорь Таланкин. Надо сказать, что если говорили, мы упомянули об Алле Сергеевне Демидовой, исполнившей роль императрицы Елизаветы Алексеевны, то с Игорем Таланкиным их связывала долгая-долгая творческая дружба. Она снималась, ну, можно сказать, практически в каждом его фильме. Мы также упоминали некоторое время назад, год назад, о замечательном фильме «Дневные звезды», посвященном Ольге Бергольц. Да, там тоже в фильме Таланкина главную роль исполняла Алла Демидова.
Вообще, надо сказать, что император Александр I очень любил путешествовать, да, и почти всю свою жизнь он куда-то ездил, пол России сколесил, пол Европы, и вспомнил эпитафию Пушкина, да, всю жизнь свою провел в дороге, простыл и умер в Таганроге. Но ведь в этом фильме, чем он еще интересен, что рассматривается альтернативная версия, да, его ухода.
Безусловно, да, вот эта история о Федоре Кузьмиче, фактически фильм завершается кадрами, таким длинным, кстати, эпизодом, да, посвященным уходу императора в народ. Это легенда, это предание, оно хорошо известно. Потом оно обыгрывалось, вот так называемые живые трупы, да, и у Льва Николаевича Толстого, у Пиранделло, во многих произведениях мировой литературы. А вот, казалось бы, такое предание об Александре Первом, оно фактически, да, этот сюжет создало в мировой литературе. Мы не можем сказать нашим радиослушателям с полной уверенностью о том, было это или нет, потому что существуют многочисленные исторические дискуссии на эту тему. Но вот, например, Алла Демидова верит в эту историю, она считает, что это действительно так, она вообще даже немножко возмущена этим преданием, поскольку считает, что оно такое вот мужское. А что же с императрицей? Да, ну он-то ушел. Конечно, он ушел в народ и прожил, по ее мнению, император много-много десятилетий, где-то в Сибири, как странник.
А вот, супругой что же стало?
А супруга-то чахоточная, да, она, собственно, в общем-то, это ради нее путешествие вроде как и замысливалось, да, как известно. Вот ехали на юг, в Петербурге было как-то тошно им, потому что тени Павла, вот эта вся история.
Ну и взгляд императора, да, на Петербург как бы прощальный.
Прощальный.
Такой.
И кроме того, до него уже доходили слухи о будущем, то, чего мы будем называть декабристским восстанием, да. Вот это все его вынуждало уехать из города, но, опять же, не в Крым, переполненный челюдью придворными и вроде бы такой малый Петербург, а вот именно в какой-то заштатный теплый город.
В деревню, в Груш, в Саратов.
Да.
Тем более, вспомним цитату классика.
Да, тем более, что он уже бывал в Таганроге, причем примерно в этом же, значит, коллективе, да, своем, с этим же лейб-медиком шотландцем, роль которую исполнил Георгий Степанович Жонов.
Вообще нужно сказать, что актерский состав фильма блестящий. Действительно, императрицу Елизавету Алексеевну играет Алла Демидова, императора Александра I Василий Лановой, Владимир Костюхин, Георгий Жонов, Сергей Арцебашев. Состав потрясающий. И вот удивительно, да, в такое сложное время Игорю Таланкину удалось их собрать всех воедино.
Удалось
вместе.
Собрать, да. Мы сразу скажем, что съемки проходили не в Таганроге, они проходили вообще в Москве. То есть мосфильмовская лента снималась не совсем неподалеку от павильонов. Снималась она в Нескучном саду. Там есть такой, ну, всем москвичам, кто бывает в Нескучном саду, в парке Горького хорошо известен домик, который называют домиком Екатерины, или точнее домиком Орлова. А ведь существует легенда о том, что императрица Екатерина Великая с Орловым там уединялась иногда. И, в общем-то, если фильм повествует о судьбе, о последних днях жизни ее внука Александра I, очень символично. Кстати, дом был в таком запустении, и художник картины привел его в порядок. Можно даже сказать, что для съемочной группы, для съемок его несколько даже отреставрировали. И, конечно, это создает особую такую атмосферу, когда вот в этих интерьерах, там за окнами что-то таинственное, и веришь, что это действительно южный город Таганрог, купеческий дом, где остановился император. Мистичность очень в этом фильме. Мне кажется, вот поскольку Алла Сергеевна Демидова вообще актриса и человек, очень для которой мистика и мир параллельный очень ей свойственен, и вот эти сюжеты вообще ее по жизни сопровождают и в ее творчестве, то, по-моему, вот выбор актеров был гениальный.
И действительно, мы ее с вами очень любим и часто ее упоминаем в наших программах. Причем, как мне кажется, она ведь действительно прониклась, прочувствовалась и очень воплотила хорошо образ императрицы.
Да, вот это вот уже угасающая императрица, а мы знаем прекрасно, да, дальше-то, как все разворачивается, император официально скончался в Таганроге, а императрица еще остается. Она остается почти на полгода, если я не ошибаюсь, до апреля, до весны 1826 года в Таганроге. Почему-то тоже тайна, почему-то она в путь отправляется так поздно. И дальше она движется на север, но смерть ее настигает в тульском уездном городке Белеве. Или там, может быть, даже он не уездный был, а какой-то маленький городок. Вот так император умер в Таганроге, императрица в Белеве, так далеко от столиц, и в то же время как будто бы это как и предначертано им, как будто бы все закономерно. Вот такое путешествие странное.
Ну вот, кстати, действительно, этот фильм плюс какие-то, да, исторические сведения, потому что вы правы, что вспомнили программу о Таганроге, которую мы делали. Там, естественно, визиту и остановке императорской чете было много, да, уделено, и там об этом знают, там места показывают.
Там памятник,
конечно,
был установлен впоследствии, на этот памятник смотрели есть два знаменитых таганрогца, как минимум, Антон Павлович Чехов и Фаина Гергнер-Раневская выросли рядом с этим памятником. Потом уже в советское время он был уничтожен, а теперь возрожден, восстановлен. И он находится рядом с греческим монастырем, в котором, собственно, было осуществлено отпевание императора. Там сейчас этим монастырем много разных событий. Там, когда император прибыл, значит, Таганрог, то там, ну, понятно, целый такой кипиш, говоря современным языком, был устроен в городе. И священнослужитель этого греческого монастыря так прям кадилом размахивал, что ударил по голове мальчик тоже грека, который там зазевался. Император, значит, ему компенсацию за травму, а, значит, этого ретивого священнослужителя арестовать, а потом помиловать в скорости. В общем, там целая история была такая абсолютно, как мне кажется, чеховская, кстати. Очень многое чеховское, что мы знаем, вот с этими вот сумасбродными часто людьми и какими-то совершенно на пустом месте возникающими проблемами, это все идет из этого городка. Но надо сказать, что в Таганроге об этом помнят, и если вы действительно будете впоследствии, да, например, когда уже будет тепло, планировать путешествие в Таганрог, то вот по этим вот местам, связанным с судьбой императора Александра I, помимо очевидных примеров, Чехов, Раневская, все то, что на поверхности, и то, что мимо которого пройти нельзя, об императоре тоже вспомните, о его вот этом вот
путешествии. И можно даже, ну, в зависимости от количества дней, чем вы располагаете, можно действительно такой совершить маршрут императорский.
Главное, чтобы он завершился, ну, на позитивной ноте и вернуться домой, да, благополучно. Дело в том, что вообще вот эти путешествия, они впоследствии вошли в моду. Мы знаем о путешествии Александра II, еще цесаревича, о двух даже, большом русском путешествии и зарубежном. Вот он до того, как зайти на престол, задолго еще в юности, это осуществлял. Вообще вот наследников, если они так вот готовились к тому, чтобы быть наследниками, когда это не форс-мажор, как с Николаем I, да, когда уже это последовательная цепь событий, и готовили к тому, чтобы они ездили по городам. Вот я помню истории в городе тоже уездном, но на Оке в Касимове, о посещении цесаревичем Александром будущим вторым, как он, значит, там на лодке переплывал Оку, как его делегация или депутация, как тогда говорили, купеческая встречала, как он дал какие-то распоряжения, жил в каком доме, и там потом до скончания века, значит, этот дом хранили как раритет. Вот эти все царские выезды, это вся очень интересная такая, царские путешествия, это вся очень интересная история, помимо уже того, что в конце 19 века мы знаем их по железнодорожным уже маршрутам, которые, например, связаны с жизнью и тоже нами часто вспоминаемой Александра III и его знаменитыми железнодорожными переездами, иногда благополучными, а иногда и тяжелыми.
Ну, вообще, уж если так заходить в историю, то можно вспомнить и путешествие с Петербурга в Москву, проехать этим же маршрутом, тоже наш один из с вами любимых маршрутов, да, вот проехаться или в одну сторону, или в другую сторону.
А вот еще я хотел бы добавить про Аллу Сергеевну Демидову. Она в своих воспоминаниях об этом фильме «Незримый путешественник» говорит, что снималось все это в 98 году, и вот этот образ угасающей императрицы, какой-то неопределенности, тревоги, он очень хорошо складывался, связывался с ее жизнью. Она незадолго до этого покинула театр на Таганке, не знала, как дальше выстраивать свою творческую жизнь. Вроде бы она из репертуарного театра ушла, а ее чтецкие знаменитые программы еще будут в будущем, только еще было неизвестно, как это все сложится. Ездила она по разным городам и странам с антрепризами греческого режиссера Тирзополуса. В общем, была какая-то такая неопределенность и тревога. И она говорит, что вот это предложение Таланкина, оно как-то пришлось очень вовремя. И этот образ императрицы Елизаветы Алексеевны немки, приехавшей девочкой в Россию, как и очень многие наши императрицы, да, полюбившей Россию и навсегда оставшейся в ней, вот как-то очень связался с образом нашей великой русской актрисы.
Обязательно еще раз назовем «Незримый путешественник», фильм 98 года. Сейчас есть время, пересмотрите. Кто-то, может быть, и не знал об этом фильме, потому что, ну, согласитесь, Марат, да, он не на слуху.
Он не на слуху, он вышел, конечно, в неудачное время, не только время кризиса финансового, а вообще время кризиса нашего кинематографа. Он в какой-то степени, как мне кажется, завершает, ну, понятно, что не он завершает конкретно, но он один из тех фильмов, которые как-то таким занавесом советскому кино служит. Он еще очень такой советский, в хорошем смысле слова, вот в тех традициях советского кинематографа, хотя уже сняты в постсоветское время. И там есть символичность. В начале фильма есть титры, что Игорь Таланкин посвятил его памяти своего старшего друга, Сергея Федоровича Бондарчука. И вот кажется, как будто это в какой-то степени и реквием по старому нашему доброму советскому кино.
Вы знаете, Марат, о следующем фильме мы, наверное, поговорим в следующей же части, потому что разговор о нем долгий, и это уже по сравнению с фильмом, о котором мы только что говорили, если вот «Незримый путешественник» можно рассматривать как такой, скорее, экскурс в историю, то следующий фильм, о котором мы будем говорить, это уже, ну, практически путеводитель и готовое, ну, если не кругосветное путешествие, то путешествие...
И кинохит.
Да, мировой. На многие-многие месяцы. У нас короткий перерыв, через 2-3 минуты мы вернемся в студию после новостей и продолжим нашу беседу.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
И мы снова в студии. Программа «Культурное путешествие». Полина Ступак и Марат Сафаров. Сегодня мы говорим о кино и путешествиях, о кинокартинах, где главный герой куда-нибудь отправляется, и это помогает составить свои какие-то новые маршруты, открыть для себя новые места. И вот фильм, назову его, наконец-то, 2010 года «Ешь, молись, люби». Один из моих любимых фильмов, наверное, потому что там есть Италия, а может быть, потому что он вообще очень такой на философский. Да, размышления наталкивает тебя. И вот приведу цитату Джулии Робертс. Она исполнила главную роль, на мой взгляд, блестящей. Мне кажется, что... И я, наверное, озвучу слова некоторых критиков, что если бы не она, то этот фильм мог бы не получиться. И вот ее цитата, буквально несколько слов. «Каждый когда-нибудь отправляется в такое путешествие. Каждому рано или поздно необходимо разобраться в том, кто же он есть на самом деле и чего ищет в этой жизни».
Да, безусловно. И вот то, о чем вы сказали, что актриса украшает, фактически вытягивает фильм. Я не читал первоисточник, да, роман Элизабет Гилберт, но вот те, кто читали, говорят о том, что это как раз тот случай, когда фильм превосходит книгу. Мы часто знаем экранизации, которые уступают и даже провально уступают литературному первоисточнику, а здесь другой совсем случай.
В данном случае это действительно так, поскольку я читала и книгу, и смотрела фильм, могу подтвердить. Действительно, книга, при всем моем уважении к автору, она очень затягивает. Ну, вот эти все рассуждения, я понимаю, что это нужно, важно, но когда в фильме другие акценты немножко делаются, да,
динамика другая.
Ну и, конечно, потрясающий актерский состав, Хавьер Бардем, который появляется уже потом. И в данном случае действительно фильм выигрывает.
Да, выигрывает. И как-то вот эта расстановка сюжетная, конечно, идущая из книги, но очень так ярко показанная в картине. Я думаю, что еще большую роль сыграл такой, ну, фактически голливудский размах и бюджет картины, что съемки можно было осуществлять именно там, где действие и происходит, без всяких стилизаций, да?
Ну вот, например, Нью-Йорк, да, и прям по местам съемок это и улицы Манхэттена, и Бруклин, и Ист-Виллидж, и Лонг-Айленд. Ну вот, кто не ездил в Америку, да, сейчас, в общем, с этим сложно, может посмотреть этот фильм и представить себе, это действительно не какие-то там съемки в павильоне, это не то, что там где-то в другом городе снимали, да, Нью-Йорк, Нью-Йорк, здесь есть Нью-Йорк.
Да, безусловно. И сейчас такой трудный период, переживающий Италия, наша любимая, да, она здесь показана, конечно,
давайте
такой...
Давайте ее поддержим, Марат.
Давайте ее поддержим, мы итальянцев поддержим, они сейчас испытывают, как мне кажется, на нашей планете всей большой самые тяжелые дни своей вот такой вот новейшей истории. И, конечно, очень хотелось
Я
бы,
Я всегда
чтобы...
вспоминаю вот эти кадры, когда они по вечерам с балкона аплодируют людям, которым сейчас сложнее
они
всего.
Они все равно итальянцы.
Врачам, сотрудникам магазинов, аптек, ну, те, которые...
Да.
Не
кто
могут
на переднем
сидеть дома,
фронте,
на передовой,
да,
что называется.
Находится, да, Италия, безусловно, выдержит все эти испытания. Очень трудно, очень тяжело сейчас, особенно на севере Италии. Но в фильме показана такая Италия, какая она должна быть, райская, благодатная.
Вот я год назад как раз там была и специально попробовала для себя... проложить такой маршрут, который проходит главная героиня Элизабет. Она поселяется в квартире у Пьяцца Дель Попола и парка Вилла Боргезе. А многие, вот, кстати, места, они же действительно... Италия была снята, опять же, в Италии, да, и ела мороженое она там у фонтана. И вот в эту джелатерию можно тоже попасть, поесть это мороженое. И есть там одно такое кафе, я о нем обязательно хочу упомянуть. Антика кафе де ла Паче, она открылась в 1891 году, и в нем побывали Софи Лорен, Моника Беллуччи, Мадонна, Роберт Де Ниро, Федерико Феллини, Спайк Ли и Вуди Аллен. Последний, кстати, там снимал сцену из фильма «Римские приключения». И вот в это такое практически культовое место можно попасть.
Да, и мы надеемся, что наши радиослушатели, которые любят Италию или которые еще не были в Италии, обязательно побывают по этим местам, прогуляются, когда вся эта беда, которая случилась с Италией, она сойдет, уйдет неизбежно, мы надеемся на
да,
это.
Да, и вы сможете такое же путешествие попробовать местные
вины. А киномаршруты по Риму, по итальянским городам, они, конечно, проложены не только нами, но и нами тоже.
Да.
Мы, опять же, адресуя наших радиослушателей, вынужденных находящихся сейчас дома, к нашим программам, у нас несколько, у нас целый цикл итальянский, вот мне кажется, что посмотрел.
И Кино-Рим у нас тоже там есть.
И Кино-Рим у нас тоже есть, и Анна Маньяни.
Ну вот, кстати, Марат, мы в путешествии по Италии почему-то с вами не брали Неаполь, да? Мы только о нем упоминали в связи с сравнением севера, юга, а вот там много сцен было снято в Неаполе, и первым делом, когда героиня Джулии Робертс отправляется в Неаполь, она идет в Национальный музей пасты.
Поскольку Италия, она как-то в этом фильме, ей отведена роль еще и кулинарной,
да,
кулинарного центра мира.
Да, там такие блюда, паста, пицца, ну, в общем, действительно.
Да, потом героиня перемещается в Индию, да, а
кстати,
потом на Бали.
Когда она, Джулия Робертс, согласилась снимать, у нее было одно единственное условие, чтобы она туда поехала всей своей семьей.
Поскольку она к тому времени была на пике карьеры своей 10 лет назад, да и сейчас Джулия Робертс процветает, да, понятно, что режиссер и продюсер пошли на ее уступки. А может быть, и эта домашняя атмосфера и спокойствие, к которым актриса пребывала, ну, еще больше помогло вот этому умиротворению, потому что вторая часть фильма, она вроде там понятная динамика, там даже и лав-стори уже начинается, но там уже такая вот скорее несколько, да, такая иллюзия медитации, что ли, да, восточной какой-то.
Ну, истории. Вообще там были, вот когда она была еще в Индии, она же сначала летит из Италии в Дели, и вот, кстати, очень многие путешественники после просмотра этого фильма отправились именно туда, потому что есть места, например, вот храм Рам-Мандир, где снималось все это. Во-первых, очень сложно было найти ашрам, где можно снимать, ведь да, это же все-таки буддизм, и нужно почитать традиции. Но вот нашли такое место, и даже были какие-то постройки возведены на территории этого ашрама, они остались и после. И вот туда очень много теперь туристов пытаются попасть. Сложно, конечно, потому что, в общем-то, это закрытая территория, но при большом желании можно.
Я, Полин, думаю, что вот успех этой картины, и особенно у женской аудитории, да, он, так можно сказать, лидируется в числе таких женских фильмов, не феминистских, а именно женских. Мне кажется, он еще связан с тем, что героиня, ну, ввиду своего статуса, как-то показана, в общем-то, что женщина, она не бедная, да? Вот как-то стал такой вот, может быть, часто недостижимой мечтой для очень многих, уставших от ритма, от каких-то уже постылых, может быть, да, каких-то отношений, какой-то вот такой вот скучной жизни, что
ли.
Ну,
и когда понимаешь, что тебе просто нужна перезагрузка.
Перезагрузка, да, потому что понятно, что в самом начале мы понимаем, что у героини вроде бы дом полная чаша, у нее все есть. Но в то же время она от всего этого очень устала, и очевидно, что это тяготит все ее. И все пришло в тупик уже, и карьера, и отношения, и так далее. И она имеет возможность вот такое вот грандиозное путешествие осуществить и перезагрузиться, и начать новую жизнь. Мне кажется, что благодаря этому очень для многих эта такая киносказка стала очень восприимчивой и любимой.
Я соглашусь и скажу еще одну подсказку, сделаю для наших слушателей, что если вы поедете, можно найти дом главной героини, и, во-первых, у него есть свой Инстаграм, а во-вторых, его, насколько я знаю, в этом году можно снять в аренду.
А это всегда хорошо, когда вы в декорациях фильма, да, пребываете в качестве главного героя или героини. Мне кажется, это вообще потрясающее путешествие будет. Фильм такой, конечно, от книги, взявший неторопливость сюжетную, да, очень несвойственную, кстати, западному, да, американскому, ну, динамичному такому, да, а здесь вот именно такая вот философская неторопливость, какие-то размышления, особенно во второй части фильма, и он очень так вот умиротворяет. Мне кажется, он потрясающим будет времяпрепровождение.
Ну, сейчас уж точно его можно пересматривать, просто даже наслаждаясь видами, которые там показаны, да, ну и вообще, может быть, у кого-то действительно сложится какой-то свой маршрут, потому что маршрутов по Италии много, а, допустим, я считаю, что и Индия и Бали нашими слушателями еще, может быть, не так изучены, да, это все-таки экзотика с какой-то стороны. Здесь можно себе такой маршрут на будущее,
да,
составить.
Да, еще интересно, что Индия в фильме показана, как мне представить, я не был в Индии, но со всех, значит, сторон приходят разные, да, новости о том, что там происходит, как там жизнь устроена, в том числе туристическая. Мне кажется, несколько даже идеализирована она показана, как сказка, да. Я думаю, что очень многие и западные туристы, и наши соотечественники, которые в Индии устремились, сталкивались вот в 2010-е годы, после в том числе и выхода этой картины, они сталкивались совсем с другой Индией, не с той, с которой героиня.
Ну,
да?
Даже если мы видим в кадре, что она там катается и передвигается в основном на велосипеде, и там вроде как машин нет, на самом деле это действительно не так, потому что машин там много, на велосипеде не проедешь, а для того, чтобы все это было снято, перекрывали улицы.
Да, безусловно. Поэтому это, конечно, фильм, это, конечно, сказка, но очень красивая, и мастерство одной из самых выдающихся актрис мирового кино, да, Джулии Робертс, можно этим насладиться.
Не могу, Марат, не сказать о фильме. Один из моих, опять же, любимых, это старый, 79-го года, фильм «Трое в лодке, не считая собаки». Я сначала прочитала оригинал на английском. Английский юмор, обхохочешься, что
да,
называется.
Вот здесь
ну и сам фильм тоже.
Соответствие, да, здесь такая вот, как говорят, конгениальность. Наум Бирман, знаменитый ленинградский режиссер, у него много фильмов, но вот, наверное, самые знаменитые «Трое в лодке, не считая собаки». И раньше он снял еще в конце 60-х годов хронику «Пикирующего бомбардировщика», знаменитую картину с Олегом Далем. И вот здесь вот он подошел к этой картине. Конечно, это мастерство подбора актеров. Во-первых, друзей. Александр
это
Ширвин,
было одно из
Андрей
условий,
Миронов,
насколько я знаю, чтобы
Державин.
Вот эти
а было
персонажи
сложно.
Были именно
сложно.
Друзьями по жизни.
Безусловно, но сложно и тогда было бы, и теперь, когда востребованы у вас актеры, особенно если у вас в картине снимается Андрей Миронов. Надо подстроить под график. Кроме того, все три актера из театра сатиры. А это значит, надо идти на поклон к Валентину Николаевичу Плучику и просить каких-то репертуарных послаблений. Да? Фактически все пришлось уложить в один месяц.
И этот месяц, между прочим, был месяцем от Андрея Миронова.
Да, и этот месяц был ноябрем.
Да.
Это неожиданно.
А там-то они в купальных костюмах?
Они в купальных костюмах, и это не юг, а это Калининградская область.
Да,
роль
мы скажем,
Темзы...
что они, конечно, ни в какую Англию никого не отправили, а нашли в Калининградской области город Советск, а роль Темзы выполнял Неман.
Неман, да, былой прусский тильзит. Вроде как показалось, что многое, значит, в пейзаже будет напоминать Темзу, и вот так вот сняли эту картину, и действительно там всякие обогревающие грелки и все такое прочее, значит, готовили для того, чтобы не застудить наших актеров. Тем не менее, создается впечатление непринужденного английского путешествия.
В прошлом 19-м году со дня выхода фильма исполнилось 40 лет. И действительно удивительно, что это был же очень плодотворный год, да, в советском кино. Выходила масса фильмов, и как раз этот фильм очень многие раскритиковали. А вот зрители советские приняли его на ура. И сейчас он входит, ну, действительно, мне кажется, в десятку, там, не знаю, двадцатку любимых фильмов наших. Я об этом никогда не думала, что, оказывается, та самая прекрасная собачка — это, оказывается, две собачки.
Да там много чего, да. Иногда какие-то были киноляпы, конечно. Они неизбежны. Сейчас они воспринимаются мило, и вообще над ними не ёрничать хочется, а наоборот смеяться. Там же ведь сначала, напомним, у Джерома, значит, там тоже есть несоответствие между первоисточником и сценарием. Это все понятно. Сценарий, конечно, гораздо более такой динамичный в этом смысле, а первоисточник именно такой классический литературный английское произведение. Так вот, там героиня Ирина Мазуркевич, она, значит, в одном кадре присутствует вот она, а в другом кадре как-то режиссер
как бы
забыл,
не она,
и
да.
Не она, там дублерша. Ну, хоть и на миг, на мгновение, но внимательно кинозритель, ладно, в кинотеатре это промелькнуло, да, но когда это крутится по телевидению многократно, все, конечно, этого места ждут, когда вдруг возникает в лодке совсем неожиданная
девушка. Кстати, Ирина Мазуркевич, она была практически незаменима, потому что на веслах сидела именно ее героиня, а московские барышни, две других, они просто отказались грести и сказали, что этому мастерству учиться они не хотят.
Потому что молодая совсем актриса, почти дебютантка, а здесь Лариса Голубкина, великая, уже к тому времени знаменитая супруга Андрея Александровича Миронова. Кстати, совсем недавно, в этом же месяце, в марте, Лариса Голубкина отметила свой юбилей, с чем мы ее поздравляем. А вторая, значит, тоже грандама театра Советской армии Алина Покровская. В общем, грести они не хотели. А гребла, значит, молодая ленинградская актриса, и вот в одном месте она, видимо, устала грести, появилась дублерша, а режиссер как-то вот это забыл. Но это очень мило, и, мне кажется, придает еще больше юмора фильму.
Ну, в общем, если вы вдруг окажетесь в Калининградской области, в тех местах, а места там действительно дивные, и вот по воспоминаниям, опять же, актеров, грех было не порыбачить или не отправиться по грибы. Вот. А Александр Анатольевич Ширвиндт, он предпочитал отдохнуть в поисках подосиновиков и белых грибов, а Михаил Державин он первым делом брал удочки и отправлялся рыбачить.
Да, поскольку понятно, что не все актеры тогда бывали в Калининградской области. Еще считалось, да, когда в состав Советского Союза входил Прибалтика, всем было понятно, что такое первоочередное путешествие Рижское, Взморье, Юрмалы и другие места. А как-то вот Калининград не уделялся такое внимание. И мне кажется, что очень многие съемочные группы вообще впервые оказались на такой русской Балтике. Да? Теперь это совсем другие маршруты, уже освоены. Куршская коса, самое знаменитое место Калининградской области, сам город, кафедральный собор. В общем-то, путешествие, значит, вслед за английскими героями можно расширить за счет других мест этого замечательного региона нашей страны.
Давайте, Марат, перейдем к человеку, который реально жил. И мне кажется, он был уникальной персоной, имею в виду я Туре Хейердала. Этот путешественник, у него масса книг. Есть фильм, который он, да, сам снимал на камеру, когда вот эти все самые путешествия происходили, Оскара получил за это. И удивительно, что в юном возрасте он очень боялся плавать. И кто бы мог подумать о том, что потом он будет рассекать и преодолевать все эти водные просторы на утлых лодочках.
Да, мы, конечно, имеем в виду фильм «Кон-Тики» 2012 года. Художественный фильм, в котором актер играет роль Туре Хейердала, в котором воссоздаются события путешествия 1947 года. Удивительно, действительно, как вот этот норвежец, родившийся на берегу моря, а ведь есть музей Туре Хейердала прямо в Норвегии,
Восла,
на берегу моря, да?
Да.
Когда вы вот прям выходите и видите море, и кажется, что это прям как у нас в России бы мы сказали, это огород или баня, а вот здесь у Туре Хейердала уже волны. И тем не менее, когда он тонул в детстве, вот он зарекся никогда, значит, в открытое море не выходить, но жизнь поменялась, ему, значит, пришлось выйти, он опять, значит, случайно упал в реку, но нашел в себе силы выплыть самостоятельно и дальше стал одним из самых знаменитых мореплавателей нашего времени, во многом реконструирующих те события средневековые или даже древние, которые происходили с разными народами. А здесь надо сказать, что у Туре Хейердала есть две такие стороны медали, что ли. С одной стороны, научная, которую многие считают теперь паранаучной. А, кстати, при его жизни я вот что-то не очень слышал, может быть, до меня в детстве не доходило. Да, такие какие-то критические отзывы. У нас в стране все им восхищались, особенно благодаря его другу Юрию Сенкевичу и участнику его экспедиции, часто приглашавшего Туре Хейердала в великую программу «Клуб путешественников», и, собственно, оттуда слава Туре Хейердала пришла в Советский Союз. Кстати, я совсем недавно у сестры своего деда, она у меня океанолог, специалист и сотрудник Института океанологии Российской Академии наук, она мне рассказывала о своей встрече с Туром Хейердалом в 70-е годы в Москве. Он встречался с советскими учеными, своими коллегами, можно даже
вот,
сказать.
Вот, кстати, там такой курьезный случай был. Ну, вообще, все его доводы многие не принимали или встречали с осторожностью. И вот был такой случай, Туре Хейердал должен был выступать перед антропологами и археологами в Москве в огромной аудитории Академии наук. И перед дискуссией на сцену вышел руководитель антропологической секции Академии наук и сказал, что мы не верим в теорию господина Хейердала о миграционных путях в Тихом океане, потому что она расходится с ленинским учением. И тогда, как вспоминает сам Хейердал, он неожиданно для себя ответил через переводчика: «А я и не знал, что товарищ Ленин был антропологом».
Вот. Так что у него были на все вообще вопросы и замечания свои ответы, он шел наперекор многим и своим соотечественникам, потому что в Норвегии тоже было разное отношения. Норвежцы вообще такой народец скептический, кстати, как и многие скандинавы, да? И вот эти грандиозные его теории связи народов, живших по разные стороны Тихого океана и при этом на утлых этих суденышках, передвигавшиеся, да, через, допустим, из Южной Америки в Полинезию, вот грандиозная концепция, да, она во многом подтверждалось, а в чем-то и нет, его это мало волновало.
Ну,
он,
в общем,
был путешественник.
Обязательно нужно и его книги почитать, и фильм посмотреть, действительно, «Кон-Тики» 2012
там
года.
Там у меня есть только одна претензия к этому фильму. Значит, в качестве полинезийцев использовали, значит, массовку из Таиланда.
Да.
Это, конечно, минус картине. С таким бюджетом можно было что-то как-то
можно было прям туда поехать
можно было
и взять
туда
местных
поехать.
Жителей.
Да, потому что пригласить их, поскольку сразу видно, у нас очень многие наши радиослушатели бывали в Таиланде, они сразу узнают, значит, местных жителей, и оружие у них чуть-чуть какое-то вообще не такое, оно более искусное и совсем в другую какую-то юго-восточную сторону, не океаническую. Я думаю, что Туре Хейердал тоже бы, значит, строго к этому отнесся. Но, тем не менее, это напоминание о великом человеке 20 века, о великом путешественнике, и я все-таки скажу и ученым тоже. Например, его как мне представляется, важнейшая заслуга в том, что он вообще каким-то образом возродил интерес к этим морским древним путешествиям.
И это вот, кстати, действительно экзотика, да? Ведь кто из нас добирался когда-нибудь до Полинезии?
Поэтому, конечно, эту картину, я думаю, что тоже имеет смысл посмотреть и вспомнить о Торе Хейердале и, может быть, себя смотивировать на дальние странствия.
У нас буквально минута осталась, но я не могу не завершить программу на такой веселой, оптимистической ноте и вспомнить и фильм, и мультфильм «Вокруг света за 80 дней». Помните, Марат, старый, в советское время выходивший австралийский сериал, тогда неискушенный никакими путешествиями, да, можно было сесть и посмотреть, как главный герой отправляется из Англии во Францию, в Италию, в Египет, Индию, Китай, Японию, США. Вот это, мне кажется, тоже сегодня можно пересмотреть.
Да, я хорошо помню, как мы, значит, следили за тем, чтобы не пропустить серии. А еще была ведь такая, вы помните, такая история?
У нас вообще двор вымирал, мы все бежали,
да,
просто.
Еще была такая сюжетность, она в жизнь как-то перетекала, когда в детстве многих, вот вы помните, в детских играх даже назначали героями,
да,
этого сериала. Да, ты там такой, ты сякой. Я уже, кстати, забыл, как зовут героев, но очень хорошо помню, как они выглядят.
Мне кажется, сейчас, опять же, непростое время посмотреть все эти фильмы, даже, может быть, не как маршруты, да, будущие, а просто для удовольствия, для настроения, чтобы его себе таким образом поднять.
Полностью
Марат,
согласен.
Спасибо вам огромное за беседу. Мы сегодня в «Культурном путешествии» говорили о кино и путешествиях. Спасибо и до новых встреч.
«Культурное путешествие».